эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио.
Ценные мысли. Меня зовут Павел Новиков, и я утверждаю, думать дорого. Человеческий мозг потребляет 20% всего сахара и 25% всего кислорода, поступающего в организм, хотя сам весит лишь 2% от массы взрослого тела. Мы склонны не думать, а поступать по шаблонам, поступать как все, потому что думать – это в прямом смысле дорого для организма. Но тем более ценным является каждое решение, которое мы принимаем самостоятельно и осознанно. Каждый раз в программе «Ценные мысли» говорим с профессиональными психологами о том, как мы думаем, как принимаем решения, как влияем на других и как другие влияют на нас. А главное, как отличать собственные, действительно ценные мысли от рекламного и пропагандистского мусора. Думать – это дорого, но думать самостоятельно – это ценно. Ценные мысли. Слушайте, чтобы мыслить самостоятельно. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители наших онлайн-трансляций в Ютубе и Фейсбуке. Это радио «Крым Реалии», самое крымское в мире радио. Меня зовут Павел Новиков. Как всегда, в это время по понедельникам «Ценные мысли». Интервью с людьми, которые понимают и разбираются в том, как мы думаем и как мы чувствуем. Сегодня сразу представляю нашу гостью Светлана Панина. Психолог, психотерапевт, гештальт-терапевт, человек, занимающийся инклюзивным образованием, инклюзивным воспитанием и еще целой тучей всякого полезного. Исходно крымчанка, жительница в прошлом города Симферополя, но когда мы созванивались перед этим интервью, об этом интервью договаривались, Светлана сказала, что уже не очень чувствует себя крымчанкой, я с этого зайду. Ты действительно, вот уже твое крымское закончилось, или как оно поменялось, или что ты сейчас?
Во-первых, я хочу поздороваться с нашими слушателями. Здравствуйте все. И я бы действительно не говорила о себе сейчас, как о крымчанке, в целом, да, потому что начать с того, что я, в принципе, чувствую себя человеком мира. Мне довольно сложно было, даже когда я жила в Крыму, чувствовать себя принадлежной вот только к одному месту. Но я, несомненно, любила и продолжаю любить Крым. Я чувствую глубокую связь с этой землей, с людьми, которые ее населяют. И тем не менее, конечно же, я не могу уже говорить о себе как о крымчанке. Я 4 года не была в Крыму, я живу в Киеве. Мы приняли это решение после того, как Крым стал спорной территорией, и теперь мне приходится адаптироваться к новым условиям, к новой жизни, и, в общем-то, я изучаю себя в этой адаптации тоже.
Хорошо, собственно, об адаптации, адаптивности и другом слове, которое сразу напрашивается, да, это слово приспособленчество. Я так назвал нашу программу сегодняшнюю, вот где разница? Все-таки это же разные контексты между приспособленчеством и адаптацией. Биологи говорят, что человек выжил именно потому, что был очень адаптивным. С другой стороны, к приспособленчеству у нас негативная коннотация, потому что это человек, которому, все равно, война мать родна, при любой власти он выжил. Ведь он не будет смотреть на то, что происходит вокруг, лишь бы был, набит его желудок. Вот есть разница с точки зрения, практической психологии, практической психотерапии между адаптивностью и приспособленчеством?
Я сразу скажу, что слово «приспособленчество» действительно имеет некоторую негативную коннотацию, и это уже слово «стигма». Мы как будто уже сразу человека обвиняем. А психология, она изучает, она не обвиняет. И если говорить о том, как человек приспосабливается, то он приспосабливается на очень разных уровнях. Что такое человек вообще? В современной парадигме психологии, медицины, психиатрии человек – существо биопсихосоциальное. И, конечно же, у этого биопсихосоциального есть определенная иерархия. Биологические потребности для нас являются основными. Если человек эти биологические потребности не способен реализовать, то, в общем-то, говорить о каких-то о приспособлении социальном и о приспособлении каком-то психологическом довольно сложно. Действительно, человеку надо есть, если у человека есть потомство, да, есть дети, он обязан о них заботиться. И это такие важные связи, в которых человек тоже выбирает для себя, что для него ценно. И если наступает какое-то действительно серьезное событие, которое касается всех пластов, и биологического существования, и психологического, и социального, то абсолютно естественно, что в условиях дефицита первое, что будут выбирать люди, это обеспечение биологической безопасности. То есть это потребности, есть, потребности спать, потребности в безопасности, да, в каком-то пространстве, в котором они способны жить.
И ну, то есть у тебя не забирают твой дом, тебя не выгоняют из твоего дома, тебе есть куда вернуться, в этом куда вернуться есть что положить в пасть.
Да, но и помимо этого, конечно же, да, если бы я вот такую иерархию ставила, то мне кажется, что наша, ну, психология, она очень сильно зависит от нашего социального окружения, и в таком случае я бы говорила о том, что, ну, если биологические потребности как-то удовлетворены, вот базовые, то дальнейшее – это все-таки социальные потребности, потому что мы очень сильно зависим от нашего социума, от нашего окружения и в том числе от нашего одобрения. То есть есть такой вид психологической травмы, когда человека, ну, сильно застыдили, да, или вот то, что называется буллинг, то, что называется травлей. Это очень сильная психологическая травма, и поэтому, ну, большинству людей довольно сложно быть иными, инаковыми, выпадающими из какой-то общей, центральной какой-то стези,
ну, мерки, да. А как оно...
А как оно должно быть?
Да, как оно у людей? Да. Вот это любимая
как
фраза.
Как оно у людей, да.
А как у людей?
И вот
не
я
так,
смотрю,
как у людей, это плохо.
Павел,
да,
я смотрю, вот ты как-то негативно к этому относишься. Это действительно очень важная потребность. Наша потребность соответствовать некоторым социальным нормам, она делает нас людьми. И да, у кого-то она более важна и более активна, эта связь с социумом, да, у кого-то менее активно. Есть личности, которые достаточно, ну, спокойно относятся к тому, насколько они подвержены выполнению социальных норм. Для них это норма, то есть личностная норма, да, ну, то есть вот как-то я не соответствую социуму, и что? Я творческая личность.
Я творческая личность, или там, я не знаю, я белая ворона, и все принимайте меня таким, как есть.
Или я социопат, и я сам вам сейчас буду диктовать нормы, по которым буду жить я, но не будете жить вы.
Очень интересно. Я слышал от футуролога фразу о том, что человечество постепенно же модифицируется, да, вырабатываются новые нормы поведения. Человечество научилось за там, последние, по крайней мере, 100-150 лет включать в себя, включать в общественную жизнь и в общественные процессы тех, кто раньше был исключен. 70 лет назад для Штатов была характерна сегрегация, когда черных не пускали в какие-то определенные там, кафе, им запрещалось занимать первые места, первые ряды в автобусах. И так далее. В образовании это было. В Советском Союзе была, ну, чуть ли не государственная антисемитская идеология, да, когда детям еврейской национальности не разрешали поступать в вузы или на конкретные специальности. Женщин, ну, признали, я не знаю, равноправными в том, чтобы избирать и быть избранными, тоже там порядка 70-50 где-то лет назад даже. Так вот, фраза футурологов о том, что человечество развивается в сторону сообществ по-разному белых ворон, то есть людей, которые вот при патриархальном, я не знаю, классическом виде социума, их бы исторгали, да, не принимали или, по крайней мере, смотрели бы не как, ну, действительно, на белую ворону, да, сейчас общество постепенно человеческое перестраивается в то, чтобы быть сообществом по-разному белых ворон. Насколько ты веришь в такую историю и как она к адаптивности?
Ну, я хочу сказать, что это имеет прямое отношение к адаптивности, потому что в целом, ну, если говорить о человечестве как об огромном социуме, да, оно будет тем устойчивее, я очень люблю это повторять, чем больше горизонтальных связей. То есть если люди общаются между собой, и у них есть, они связаны каким-то общим делом или каким-то общим, какой-то общей идеей, и они взаимодействуют не на уровне начальник-подчинённый, да, или лидер и ведомые, а на уровне, ну, коллега-коллег, да, там,
друзья,
соученики, участники общего дела, да, какие-то, ну, не знаю,
члены общественной организации,
краудфандинговые организации. То есть, когда люди объединены некоторой идеей или некоторым общим делом, очень важно не только вот это вот связи, да, горизонтальные, но и разнообразие. Мне очень нравится концепция нейроразнообразия, которая сейчас, в общем, ну, является, я боюсь сказать, что главенствующей, но мне бы хотелось, чтобы она была главенствующей. Когда мы говорим об инклюзивном, например, образовании, да, в израильской армии служат личности, у которых диагноз довольно сложный у нас. Это достаточно страшно пока еще в нашей стране диагноз – аутизм. А там... Ну, люди с достаточно адаптивным поведением, инклюзивно включенные в образование еще с самого детского садика, способны потом служить в армии, да, У нас, наоборот, армии избегают, а там как-то считается это почетным. И, в общем, выполнять очень важные задания. И они делают это намного лучше, чем люди, скажем, нейротипичные. Я вообще в последнее время склоняюсь к тому, что нет никакой нейротипичности, есть разные уровни неврологического разнообразия. И это хорошо, потому что некоторые особенности некоторых людей помогают сделать целую картину ярче, наполненнее, насыщеннее, интереснее. И в целом у нас как общество устойчивее.
Ну, то есть, действительно, общество становится более устойчивым, если само общество впускает в себя других, иных, немножко иных, да?
Если это инаковость не разрушает это общество, вот это тоже важно, да, потому что если это все, если общество здоровое и ставит правильные цели и настроено на какие-то позитивные изменения, опять же, на благо всех его членов, это общество становится устойчивее и в экономических показателях, и в каких-то других. С другой стороны, это такая устойчивость, которая способствует развитию. Это тоже очень важно. То есть, если в обществе нет развития, если есть стагнация, непринятие. Что такое развитие? Это постоянная новизна. Если есть непринятие нового, непринятие другого, инакового, непривычного, наступает стагнация и, в общем-то, не очень хорошие процессы. В дальнейшем и эта целостность, ну, казалось бы, монолитная, она тоже распадается, потому что нечем питаться, да, старые корни, они загнивают или отсыхают.
Или отсыхают. Напоминаю, это радио «Крым Реалии», меня зовут Павел Новиков, говорим сейчас с психологом, психотерапевтом, гештальт-терапевтом Светланой Паниной, говорим о ее ощущении сейчас себя, собственно говоря, как не крымчанки, уже напомню номера телефонов для связи. Кроме того, что у вас есть стримы в Ютубе и в Фейсбуке, самые интересные комментарии я зачитаю, кстати, есть еще номера телефонов 8 800 10 06 926, это номер телефона для крымчан. Звонки сюда бесплатны. Для жителей других регионов Украины 044 490 31 18. Стоимость звонков согласно тарифов ваших операторов. А мы продолжаем.
В эфире радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Итак, я, можно, все-таки приведу несколько твоих, я их не помню дословно, естественно, но даже цитат. Ты говорила о том, что общество тем здоровее, чем больше горизонтальных связей, чем больше общество признает эту самую инаковость других, да? Я помню твои тексты 2014 года, сразу после того, как Крым был оккупирован Российской Федерацией, ты сама писала, что тебя начали воспринимать чужой, хотя ты там была местная, да, тебя начали выталкивать, собственно, общество. Почему, как тебе кажется, крымское общество в 14-м допустило с собой такую историю выталкивания, ну, таких, как ты, по сути?
Ну, скажем так, есть важные такие моменты, да, когда мы говорим об адаптивности и об устойчивости. Ну, например, перед лицом внезапной опасности, внезапной, непонятной, действительно какие-то иные, инаковые члены общества, они становятся как будто бы внутренней угрозой. Ну, то есть внешняя угроза, я просто помню обстоятельства, да, вот свои там чувства, это была постоянная неуверенность, что будет. Все боялись войны, большой войны на тот момент в Крыму. И единственной какой-то такой мыслью у всех было. Ну, правда, когда вы видите вдруг внезапно в центре города, в центре столицы Крыма людей в военной форме и, в общем-то, с пулеметами на крышах зданий в центре города, это абсолютно меняет всю систему адаптации, потому что первичными становятся, ну, я помню свои мысли, да, выжить. Господи, только бы не начали стрелять. Все были готовы на все, лишь бы не было войны. Это действительно очень огромный страх и очень серьезная, ну, вот травма. Да? Даже угроза войны, угроза того, что кто-то начнет сейчас стрелять, она такая, что вот мы согласны на все, только, пожалуйста, не стреляйте. И действительно, это было.
Ну, то есть Россия использовала вот такую массированную, демонстрационную, да, по сути, штуку с военными этими зелеными человечками.
Разумеется, и самое страшное было, конечно, если бы Россия сказала, что да, это наши войска, да, мы как. Ну, напрямую об этом заявила, да, здесь бы появился элемент определенности, и понятное дело, что одни начали бы лучше сопротивляться, да, как-то там мировое сообщество бы на это отреагировало. А поскольку было непонятно, ну, то, о чем говорилось, да, то есть та неправда, сразу же массированная такая, огромный кусок неправды был. То есть, да, я была тем человеком, который был свидетелем, как подъезжали чужие машины, и люди в чужой форме, без погон и закрашенными номерами окружали воинские части в Крыму. Вот я была свидетелем, и как человек, который, в общем-то, у которого папа военный, ну, хорошо отличает гражданских от военных, то есть купить форму там. И ты понимаешь, что происходит какая-то неправда, происходит какая-то массивная такая атака на твое мировосприятие, и ты теряешься полностью. То есть в этом месте любой другой член... То есть я тоже отвергала, получается, другое общество, потому что я говорю, ну, люди, это черное, да? Мне говорят, да нет, это белое. И ты начинаешь очень так сильно не доверять себе. Я долгое время, ну, вообще ничего не могла ни сказать, ни написать, потому что я не доверяла даже своим глазам. То есть действительно ли правда то, о чем нам сейчас говорят, или правда то, что я вижу? Я сомневалась.
То есть даже человек с опытом психотерапевтической деятельности, уже с лицензией, уже человек, сопровождавший людей в их сомнениях, по сути, задача психотерапевта, ну, одна из, да, сопровождать и в том, как человек разбирается с собой. То есть даже ты была дезориентирована, по сути.
Абсолютно.
И эта операция по дезориентации на тебе удалась.
Даже на мне удалась. То есть да, мне было, ну, легче, может быть, немножечко. У меня есть, ну, в моих личностных характеристиках, да, я, собственно, тоже, да, почему я в Крыму не прижилась. Я как-то немножечко вот с обществом не всегда иду в ногу. То есть, когда меня заставляют идти в ногу туда, куда я не хочу, я разворачиваюсь и иду в своем направлении. И в этом отношении мне было легче наблюдать со стороны и как-то, может быть, более критически все это оценивать. Но то огромное количество страха, да, страх – это аффект, когда у нас активна аффективная сфера, аффект – это вот то, что чувство, да, эмоции, сильные переживания, и когда стресс такой сильный и неопознанный, то есть чувствуешь угрозу, но не знаешь, откуда она. Это, извините, на наши критические способности очень сильно влияет. И самое интересное, что когда у нас критические способности отключены, мы формируемся, группируемся с себе подобными. Мы формируем какие-то такие группы и колонны, да, которые скорее будут похожи на нас. Будут похожи на нас по взглядам, будут похожи на нас, ну, по каким-то убеждениям. Ну и так уж получилось, что я оказалась в меньшинстве. Нет, я не была одинока в Крыму, разумеется, и до сих пор в Крыму остается очень много людей, которые и тогда думали, как я сейчас, да, и сейчас там как-то вот мы на одной волне. Но какая-то большая часть, она была про другое, и в этом было сложно.
В этом было сложно. Хорошо, вот как тебе кажется, история с вот этой глобальной дезориентацией, очень мощной, очень пропагандистской дезориентацией, да. Ну и вторая часть, это, собственно, то, что произошло дальше с крымским обществом, точнее, с, я уже могу сказать, с населением в Крыму, да, то есть там закручиваются гайки, это мы наблюдаем 4 года, там уже больше сотни социальных сирот, потому что их отцы сидят где-то либо в СИЗО, либо уже в тюрьмах, да, и получается, что... Ну, Россия поддерживает вот этот уровень, я не знаю, страха и дезориентированности, по крайней мере, для тех групп, которые, ну, нелояльны России, да? То есть эта технология сейчас продолжается с работой, например, на крымско-татарское общество?
Ну, я, честно говоря, вот, ну, с большой осторожностью говорю о том, что происходит не у нас, да? Вот меня очень сильно раздражало, когда мне рассказывали, что происходит у меня на Украине, вот там, как говорится, из-за поребрика. И я говорю, ну как вы можете это утверждать, если вы не здесь, и все происходит совсем по-другому, и я свидетель. Нет, ты свидетель, ты вовлеченный участник, поэтому ты не можешь быть критичной, а я там из Сибири вижу. Меня это сильно раздражало. Поэтому я стараюсь не делать этого по отношению к, ну, да, другим странам, что я знаю сейчас про Россию. Однако, если говорить о тех людях, с которыми я связана, о тех людях, которые испытывают некоторое давление постоянное, нельзя назвать это открытым давлением, да, это опять вот эта скрытая угроза, ты всегда чувствуешь себя в неуверенности, у тебя нет почвы под ногами, то есть тебе не на кого опираться, и в любой момент, ну, то государство, которое сейчас владеет ситуацией, тебя кинет. Ну, в любой момент ты просто, может быть, и нет, а может быть, и да. Может быть, тебя как-то вообще там, ты будешь писать какие-то такие вещи, которые там даже попадают под статью пропаганда сепаратизма в России, а, собственно, и ничего не будет тебе, да. А может быть, ты там сделаешь какой-то перепост, и тебя за это посадят. Причем это не в Крыму происходит, да, это происходит по всей России. Просто такие показательные судебные процессы для того, чтобы держать вот этот вот уровень напряжения, уровень страха. Ты никогда не знаешь, за что тебя могут наказать.
То есть система такова, что нет однозначных правил, по которым вот это хорошо, это плохо, это будет наказано, это не будет наказано, зато есть система, при которой был бы человек, статья найдется.
Опять же, да, теоретически законы, ну, достаточно строгие. Ну, как говорится, строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения. Но время от времени, периодически, вот, то есть вроде бы и можно, а нельзя. То есть вообще-то вроде бы нельзя, но смотришь, этому можно, рискуешь, и вот можешь попасть просто вот такая лотерея, то есть со знаком минус. Если в лотерее выигрывают, то здесь ты проигрываешь достаточно много. И есть тоже такое психологическое, ну, состояние у всех людей, да, мы больше боимся проиграть. То есть гарантированный проигрыш, вот если мы знаем, что мы можем проиграть, да, он на нас гораздо больше влияния имеет, чем возможность выигрыша. И это то, почему, ну, например, да, если есть вероятность проигрыша, мы скорее не будем рисковать. И это немножечко тоже понижает градус, уровень риска, а, собственно, и уровень развития, ну, вот каких-то демократических институтов в тех государствах, где, в общем-то, за риск можно
поплатиться.
Да,
да, за риск можно поплатиться. Хорошо. А вот можешь уже по прошествии 4 лет, да, говорить о, ну, я не знаю, о том, через какие этапы ты проходила в своей адаптивности и в своей адаптации после отъезда из Симферополя. То есть понятно, что сначала это стресс и стресс, и ты об этом писала в 14-м. Mm-hmm. Да, но потом вот кошки, младенец прекрасный, и вот, вот что для тебя в этом было, там, я не знаю, важным, стоящим замечанием?
Ну, я до сих пор вспоминаю, как такой важный очень момент, вот, мой первый шаг адаптации, когда мы приехали из Крыма, мы приехали под Киев, там буквально вот 20 метров, да, заканчивается Киев, и вот через 20 метров у меня там домик, в котором, который мы снимаем, где мы живем. У нас там открытый дворик, стол, и я себя через 3 недели после того, как мы приехали, обнаружила говорящей вслух о ситуации в Украине. Вслух, на открытом пространстве. И я поняла, что до этого 4 месяца я говорила об этом шепотом. Ну, то есть это было как-то очень камерно, вот с мужем, тихонечко, и никогда не на открытой местности. И тут вдруг я говорю это на открытой местности с какими-то
своими друзьями. То есть ты это сама заметила уже после того, как говорила?
Для меня это был шок, да. Для меня это был шок, насколько я уже успела приспособиться говорить шепотом там, и как вовремя мы, кажется, приехали, что всего 3 недели, и я как-то почувствовала себя в достаточной безопасности, чтобы говорить то, о чем я думаю. Ну, и моя адаптация была, конечно, если говорить про био, псих и социальное, то мы сначала решили вопросы там выживания, крыши над головой, то есть как-то по-новому надо было мне свою практику организовывать, мужу искать там заказы на ремонт стиральных машинок, он инженер, и, ну, вопросы там устройства детей в школы, то есть все то, что, да, составляет базис такой вот. Ну, наверное, в течение года мы решали эти вопросы, ну, а потом уже дальше немножечко укоренялись. Вот первым киевлянином в нашей семье является мой младший сын Богдан. Он родился уже в Киеве, вот такой вот украинец по происхождению уже без всяких вопросов.
Уже без вопросов. Абсолютно. Хорошо, а кстати, ну, люди со своей клиентской базой, люди с работой, у тебя были какие-то проблемы с государством Украина, пока ты там обустраивалась?
Ну, прямо скажем, с одной стороны, я, ну, как, не могу предъявлять претензии государству Украины, потому что та ситуация, в которой она оказалась, честно говоря, будь я президентом, я вот иногда люблю на себя так примерить, а будь я президентом, да, или премьер-министром, что бы я сделал? Я не знаю, что бы я сделала. Вот, ну, эта ситуация новая, это ситуация, когда огромная часть людей вдруг, внезапно, да, там больше 1 миллиона жителей становятся гражданами другой страны, не подавая заявления на это, да, и разрывая связи с материком, ну, были какие-то сложности с банковской сферой. Мне довольно, ну, надо было проделать много процедур, то есть доказать, что я переселенец, получить справку переселенца и получить документы. То есть это было, ну, неприятно, потому что мне хотелось большей поддержки от государства. Ну, как так, да, вот, ну, мы как-то вот потерпевшие крушение, беженцы, не знаю как, мы себя довольно нехорошо, неуверенно чувствовали, хотелось больше поддержки. Но та поддержка, которую оказало государство, в принципе, ее пока что оказалось достаточно. Были определенные сложности, и банк чаще у нас просит, конечно же, подтверждение того, что мы живем на материке, и, в общем, не снабжаем терроризм своими деньгами со своих банковских счетов. Вот. Ну, неприятно, но необходимо. Я так подозреваю, что пока что других механизмов нет. То, что дети без проблем получили у нас место в школе, и для нас идут как-то, нам идут навстречу, когда мы поступаем вот, в детский садик, сейчас оформляем ребенка. Ну, как будто бы вот движение навстречу есть, это приятно, хотя всегда кажется, что можно было бы больше.
Ну, это, наверное, нормальное человеческое желание, чтобы всего вкусного.
Всего было побольше, да. Ну, хочется, правда, больше поддержки, но, опять же, есть понимание ограниченности ресурсов, и того, что сама ситуация такая, что ну, довольно сложно здесь что-то поделать. То есть, это действительно большая проблема.
Большая проблема. Хорошо, идем дальше. Вот те люди, которые... У тебя же явно есть контакты, которые остались, да, друзья, знакомые,
конечно,
которые остались в Крыму. У них, собственно, тоже был адаптационный процесс, да, потому что это адаптация к обществу с меньшей свободой, с вот тем, что нельзя говорить, например, об Украине вслух, нельзя говорить на украинском, что часто было, особенно в 14-м, можно было просто по лицу получить или даже сложить. Вот как с адаптацией?
Да, даже нельзя с украинскими номерами особенно ездить там по Крыму. Ну, как будто там местами и ничего, а местами прям можно получить. Недавно буквально был эпизод, когда, в общем, машина с украинскими номерами заняла парковочное место, а как оказалось, там было парковочное место кого-то другого с российскими номерами. В общем, остались с порезанными колесами и разбитыми стеклами в машине. Ну, по делам там ездили, действительно, люди нужно было. И, ну, те, кто там остался, там тоже, если ты хочешь оставаться гражданином Украины, проживая в собственном доме, проживая на своей земле, да, являясь собственником, ну, и хочешь оставаться гражданином Украины, ты должен получить вид на жительство в Крыму, то есть вид на жительство в Российской Федерации, вот, чтобы сохранить украинский паспорт. Это тоже достаточно серьезная волокита, это достаточно много телодвижений надо сделать. Я уже не знаю, правда или нет, но вплоть до того, что справку о состоянии здоровья там получали, там анализы на туберкулез сдавали, на какие-то заболевания.
Передающиеся
половым путем, да. Путем. Не знаю, правда это или нет, но, как говорится, слухи ходили. Вот, и, ну, и, конечно же, вот эта вот внутренняя эмиграция, в которой оказались такие люди, она усложняет и серьезно психологическую адаптацию к тем условиям, которые есть. А люди остались, ну, по весомым причинам. Вот я практически в каждом случае знаю и уважаю очень те причины, по которым люди остались. Я очень уважаю их за смелость и их адаптационные возможности, конечно, выше, чем мои. То есть я адаптироваться там не смогла. Мне оказалось легче адаптироваться здесь. Этому способствовали и социальные связи, которые у меня были на материке, и в частности в Киеве. Этому способствовала ну, какая-то сильная психологическая чувствительность вот к тому, что да, происходит там. У меня уменьшение свободы, законы, которые ограничивают свободы, тут же вызывает непреодолимое желание переместиться в место, где этих свобод побольше. Собственно говоря, если в Украине будут ограничиваться какие-то свободы, я боюсь, я тут тоже ненадолго задержусь.
Я понял. Хорошо, а что, по-твоему, помогает людям там адаптироваться? Ну, то есть это все равно стресс. Это вот эта самая кампания по, ну, назовем это даже не запугиванием, но по дезориентации, когда ты не знаешь, за что тебя могут наказать и когда. Да, вот что помогает?
Ну, тут есть две стратегии. Есть стратегия «ничего не делай, и тебе ничего за это не будет». Это неплохая стратегия, когда ты действительно не знаешь, что последует. Да? Эта стратегия довольно часто была у узников концлагерей, в частности, да? Но у нее есть ловушка. Это выученная беспомощность. То есть, когда ты долго ничего не делаешь и долго адаптируешься, ты можешь перестать уметь адаптироваться в принципе. То есть ты адаптируешься к стрессу, а уже вроде ситуация поменялась. Ну, вот если вы знаете, там, да, собаки Селигмана, которые были в вольере, из которого нельзя было выскочить. Их, в общем-то, немножечко током били. Им было больно, неприятно, они скулили, вырваться не могли, потому что были в загоне, в вольере. Но когда вольер убрали, вот те собаки, что подвергались стрессу, будучи в несвободе, имели возможность уйти из этого места, уйти с площадки, где их били током, но не делали этого, потому что не видели для себя возможности. У них сужалось сознание, и они оставались, в общем, в том месте, где им плохо. А есть другая стратегия, да, стратегия малых дел. Вплоть до того, что, ну, говорят, что выживали из узников концлагеря те, кто продолжал бриться и чистить зубы. Насколько это бессмысленно не было, там многие просто потеряли зубы в нечеловеческих условиях. Но если они утром для себя, да, каждое утро делали что-то небольшое для себя и осмысленное, вот личное собственное дело, которое не зависит ни от кого, не зависит от тюремщиков, в этом случае они гораздо больше шансов выжить, дожить до освобождения имели, и в целом потом после освобождения были более адаптивны. То есть малые дела.
А малые дела – это то, что спасает. Сейчас мы должны попрощаться с нашими слушателями на средних волнах, но вы продолжаете нас слушать на 105,9 FM в Крыму. Ну и, конечно же, у нас есть трансляции в Ютубе и Фейсбуке, есть трансляция на сайте Радио Крым Реали. Туда можно писать комментарии, можно звонить по телефону 8 800 10 06 926. Ценные мысли на Радио Крым Реали, и продолжим через несколько секунд.